значит, вот не все сказали, ну, все более-менее написали, там, аксилер и так далее, но определить надо, что химические реакции, вот в данном случае, это реакции диодосульфидного обмена. И они как бы, то есть назвать надо реакцию, которая лежит в основе сенсора. Теперь, значит, вот сенсор, мы говорили с вами, он должен быть обладать очень высокой чувствительностью к перекиси. И как бы вот тиоридоксины, зума, они, собственно, не сенсоры, они как бы участники этой системы регуляторной. А вообще говоря, сенсоры – это вот OCR и вот эти вот белки, которые очень высоко реактивны перекиси. Да? Ну, просто вот понимаете разницу между сенсором и компонентом сигнальной системы. Да? Вот, теперь вот кто-то, например, написал тиоридоксин, восстановление внутрибелковых связей при появлении активных форм кислорода. Вот, как по-вашему, как это интерпретировать, и вообще правильно? Это Борисова Марина, есть так? Вот вы объясните, что вы имеете. Вы написали, что тиоридоксин восстанавливает внутрибелковые связи при появлении активных форм кислорода. Нет, он, конечно, восстанавливает внутрибелковые, но не просто связи, а десульфидные связи, да? Но почему при появлении активных форм кислорода? При появлении активных форм кислорода у нас что происходит? Восстановить на очистительный потенциал клетки, что с ним происходит, когда избыток активных форм кислорода появляется. Кто скажет? Активные формы кислорода, о чем у нас свидетельствует? Об окислительном стрессе. Это что означает? Что есть условия для восстановления или для окисления? Для окисления, совершенно верно. А что никто как-то не думает? Здоровой-то есть? Вы же, у вас там что-то про окислительный стресс вот в работе. Чего вы молчите? Нет, мы сейчас уже закончили писать, мы разбираем ответ на предыдущий вопрос. Значит, когда появляются активные формы кислорода, это что означает? Что окислительный потенциал клетки падает или растет? Окислительный возрастает, значит, условия для восстановления SH-групп увеличиваются или уменьшаются? Ну, в смысле, ухудшаются, да? Поэтому вот Борисова Марина, да? Поняли ошибку, да? Ну, может, это и не только у Марины, просто вот, судя по умолчанию зала, вы как-то не прочувствовали эту тему, да? Значит, когда у нас появляется избыток активной формы кислорода, это означает, что восстановительный потенциал клетки падает, и в условиях избытка роста увеличивается окисление сажи, а не восстановление. И как бы вот тиоредоксин в эту систему вовлекается настолько, насколько окислительно-восстановительный потенциал клетки позволяет. Да, это определяется соотношением NADH к NADH. Вот. И, соответственно, он будет восстанавливать внутрибелковые связи, если не очень много роста. А вот при появлении активных форм кислорода там скорее пойдет окисление. Так, ну хорошо. Листочки сдаем и двигаемся дальше. Значит, на прошлом занятии мы с вами рассмотрели метиловую кислоту как фермент, который участвует в функции, которую мы сейчас вспомнили, в окислении оксидных кислот, да, комплексных дегидрогеназ. А, ну вот мы сказали уже, наверное, что такие машущие руки – это такой достаточно широко применяемый, используемый углеродный принцип. И помимо липаза есть еще ряд машущих рук в составе ферментов, которые тоже зачастую работают в виде комплекса. Ну и вот сейчас мы рассмотрим фермент, который участвует, комплекс ферментов, который участвует в синтетазных реакциях. и используют в качестве переносчика интермедиатов SH-группу коэнзима А. Коэнзима, я вас просила сейчас вот вспомнить, в ходе реакции, которую вы сейчас описывали, образуется ацилкоэнзима. Так вот, ацилкоэнзима, вернее, вот его часть, да, пантотеин. Пантотеин, мы с вами рассматривали, коэнзима еще имеет некий остаток аденозина, привешенного для связи. А вот рабочая часть коэнзима, и в частности вот эта вот SH-группа от декарбоксилированного цистеина, она участвует в переносе ацильных остатков вот в ряде ферментных комплексов. Значит, вот обратите внимание, что вот эта часть, которая, часть коэнзима, которая называется пантотеин, фосфопантотеин, фосфорилированный остаток спирта и вот этого декарбоксилированного цистеина. И вот этот вот фосфопантотеин входит в виде такой руки, выключите, да? В виде машущей руки в комплексе синтетаз жирных кислот и поликетина. Значит, вот фосфопантотеин, здесь показана SH-группа, его активная часть, которая участвует в переносе, и обычно он привязан к ацилпереносящему белку. Вот эта фосфопантотеинильная группа, она порядка 18 ангстрем и удерживает интермедиаты за счет тиоэфирной связи, которую вы сейчас вот в механизме катализа гидролибами ацилтрансфераза вспомнили, да? С на С навешивается ацил, и вот эта вот ацилтиоэфирная связь, изохроэрмическая связь, которая вот является функциональной группировкой при синтезе жирных кислот и полипептидов. Значит, есть разные типы синтетаз жирных кислот. В общем случае, тип 2 – это когда у нас в цитоплазме плавают отдельные ферменты, и это вот синтетаз бактериальной Е-коли. И в этом случае Е-коли для достижения вот, необходимого синтеза жирных кислот необходимо, то есть вообще ацилпереносящий белок, вот этот вот, который участвует в синтезе, он является очень изобильным в цитоплазме, его концентрация в цитоплазме Е-коли достигает 0,1 миллимоляра. Эволюция пошла по принципу организации таких синтетаз в виде комплекса. И мы с вами говорили, что когда это комплекс, там нам нужно существенно меньше синтезировать вот, активных компонентов для того, чтобы достичь нужной концентрации интермедиатов в окружении комплекса. И вот тип первый синтетаз жирных кислот и поликетидов – это когда много активных центров находятся в составе одного или нескольких полипептидов. Ну и вот как бы самое впечатляющий здесь пример – это синтетаз жирных кислот человека, у которых 7 ферментов, все 7 ферментов, которые нужны для синтеза жирных кислот, находятся в составе одного полипептида. И комплекс ферменты образуется в виде димера. То есть вот, гомодимер всех 7 ферментов в составе одного полипептида – это синтетаз жирных кислот человека. И при существенно меньшем количестве копий синтезируемого ацилпереносящего белка, его концентрация в окружении комплекса вот, можно оценить как на порядок более высокую, хотя количество копий синтезируется существенно меньше. Если мы посмотрим на структуру ацилпереносящего белка, его структура чем-то напоминает липоидный домен. В том смысле, что хоть она и совсем другая, речь там альфа-цепи, а здесь в этой структуре, но вот это такой некоторый домен, который имеет петлю активную, и на кончике этой петли находится активный остаток серина, который фосфорилируется вот таким вот фосфопротеином. То есть ацил, переносящий белок, имеет характерный триплет DSL, который находится в составе петли между двумя альфа спиралями, и вот серийный остаток этого триплета модифицируется фосфопротеином. И потом вот эта структура участвует в переносе ацильных ацил. Ну и вот аналогия, собственно, не заканчивается на этом. Здесь представлена картина полного комплекса дрожжевой синтетазы жирных кислот. Вот в отличие от синтетазы человека, о которой я говорила, у синтетазы грибов два полипептида имеют все активные центры для синтеза. Да? То есть не один полипептид с семью активными центрами, а два. Вот. Но при этом они образуют не димер, а вы видите вот такой вот гексамер, гетерогексамер. И что мы вот из общей структуры комплекса тут можем увидеть? Во-первых, вот так же, как и для гидрогеназа фосфокислот, в-третьих, есть некие такие компартменты для протекания реакции. Вот это все структуры ферментов, которые осуществляют фосфолипидный синтез. А красным обозначен ацилпереносящий белок, который вот со своей фосфопротеиновой группой может в различные активные центры заглядывать и переносить интермедиат. Ну вот здесь вот представлено центральное колесо в другой проекции. Вы видите три молекулы ацилпереносящего белка на вот такой один компакт. Наверху и внизу по три молекулы ацилпереносящего белка. Дальше. Здесь вот показано, как фосфопротеининная группа ацилпереносящего белка посещает вот активный центр. Да? Вы видите также, как для липоевой кислоты, которую мы рассматривали с вами, есть некий такой участок узнавания вот этого ацилпереносящего белка и липоинодомена. И в вытянутой конформации проникает активная SH-группа фонтетеина в активный центр. Да? То есть вот, существует тот же принцип, когда есть некая машущая рука, которая может вот, в глубину активного центра проникнуть с помощью вот такой вытянутой конформации. Ну и еще одно свойство, о котором мы уже с вами говорили, на примере липоевой кислоты в составе комплекса, это вот та самая защита горячих интермедиатов, как мы говорили, SH-группа фосфопротеина, она может образовывать ацилпиролизированную связь, которая, в принципе, в водной среде легко гидролизуется. И для того, чтобы этого не происходило, конформационная подвижность и белковая структура вот, ацилпереносящего белка создают возможность вот такого упрятывания активного интермедиата в структуру белка. Значит, здесь вот свободный интермедиат, это данные по дрожжевой структуре и бактериально вот кристаллизованно в виде интермедиата, то есть когда ацил висит на фонтетеинильной ручке. И вы видите, что вот эта вот возможность перемещения этой руки в рамках структуры и, собственно, сама структура приспособлена к тому, чтобы упрятать вот этот вот активный интермедиат. Так же, как мы видели для липоевой кислоты. Вот это вот у нас есть липоевая кислота в составе H-белка, да, извините, да? Вот. То есть принцип такой, что вот эти ручки, когда на них сидят активные интермедиаты, их можно с помощью вот таких вот функциональных изменений упрятать структуру домена, содержащего руки. И вот этот принцип используется широко как в комплексах гидрогеназовых кислот, так и в жирных кислотах. Значит, мы с вами уже сказали, что бактерии и растения имеют синтетазы типа 2, когда все представлено индивидуальными белками. И это требует очень больших затрат на синтез АЦИЛ переносящего белка, концентрация которого достигает 1,1 миллимоль. У грибов, видели мы уже, да, дрожжевую синтетазу, это огромный декамер из двух разных полипептидов. То есть это синтетаза типа 1, когда у нас активные центры расположены на одном полипептиде. Как мы такие белки называем? Как? Ну? Вы что-то сказали? Повторите. Полифункциональный. Значит, у нас, помните, мы определяли полиферментные комплексы, это когда нет валентных взаимодействий активных центров, находящихся на разных полипептидах. А полифункциональные белки чем отличаются от полиферментных? Потому что это уже сам белок имеет много активных центров. Вот синтетазы грибов и позвоночных, синтетазы жирных кислот, это полифункциональные белки, поскольку много активных центров находится или там на двух полипептидах, или даже на одном у человека. Да? Значит, теперь посмотрим на последовательность реакции синтеза жирных кислот. Значит, начинается все с ацетилка энзима А. И ацетилка энзим А участвует в реакции трансацилирования ацилпереносящим белком. Да? То есть фактически вот эта вот группа, SH-группа коэнзима А отдает ацильный остаток SH-группе концентринейной части ацилпереносящего белка. В результате образуется ацетил на ацилпереносящем белке, ацетильный остаток. Химически как бы вот эта связь одинаковая, да, ацетилкоэнзима, ацилпереносящий. И далее вот эта вот молекула конденсируется с маланилкоэнзимом. Маланилкоэнзима у нас декарбоксилируется при этом и образует бета-кетоацил, ацилпереносящий белок. То есть как бы вот эта конденсация двух молекул ацилпереносящего белка с ацетилом и маланилом дает нам бета-кетоацил. Значит, бета-кетоацил у нас две СО-группы. Да? И далее вот этот бета-кетоацил, то есть сидит на ацилпереносящем белке. Здесь происходит восстановление бета-кетоацильной группы. Понимаете, да, бета-кетоацил, то есть по отношению к COS, тиоэфирная связь. Вот это вот у нас связь с ацилпереносящим белком, да? А вот это бета-кето. Вот это, да? Значит, альфа-бета, бета-кето. Восстанавливается с помощью надфаж до бета-гидроксигруппы. И далее бета-гидроксигруппа у нас дегидратируется, дает бета-энайлгруппу. Вот это все катализируется кетоацилсинтаза, кетоацилредуктаза, дегидратаза, гидроксиацилдегидратаза. Дальше. Энаил-редуктаз что делает? Восстанавливает опять вторую группу, да, энаила, до ацил получается N+2. То есть в результате у вас получается из двух ацильных фрагментов остаток гидрофобный CH3, CH2, CO. То есть как бы суть вот эту... ацильную группу от маланилкоэнзима А в результате восстановить в ряде последовательных реакций. Видите, используется, мы с вами говорили, NADH, это универсальный источник биологического синтеза. То есть вот для синтеза нужен ряд восстановительных реакций, и NADH осуществляет эти восстановительные реакции. Значит, вот в данном случае на вовлечение одного звена CH2 у вас уходит две молекулы NADH.
Вот. И далее у нас вот такая циклическая реакция, да, протекает с вот этими углеродными фрагментами до 7. Вот тогда уже у нас 7 углеродов на цепи жирной кислоты. Значит, здесь вот могут немножко различаться конечные стадии у грибов, у позвоночных. Суть такая, что вот когда у нас 7 допальмитиновой кислоты 7 прошел, до остатка пальмитиновой кислоты, значит, тогда идет перегруз вот этого пальмитаинового остатка, ну вот у грибов сацил переносящего белка опять обратно на коэнзим А. И дальше вот этот пальмитаин коэнзим А используется уже в различных других реакциях, необходимых для синтеза. В некоторых случаях идет просто гидролиз до пальмитиновой кислоты. Ну и вот здесь показаны все ферменты, которые расположены на альфа-цепи дрожжевой серпентазы жирных кислот и на бета-цепи. Вы видите, вот в составе одного полипептида у нас раз, два, три. Три активных центра вот этой синтетазной реакции плюс трансфераза, пантотенил трансфераза. Что делает пантотенил трансфераза? Кто догадает? Ну вот я не поняла.
Кто? Фосфопантотенин переносит на молочный.
Нет, нет, нет. Что у нас фосфопантотенин? Правильно, она переносит фосфопантотенин, но куда?
А, к ацилу.
Ацил переносящий белок. То есть она как бы осуществляет, сначала синтезируется ацил переносящий белок, как нормальный белок на рибосоме, а потом его нужно посттрансляционно модифицировать, да, прикрепить на него вот эту вот ручку фосфопантотенина. Вот у грибов вот этот белок, который модифицирует ацил переносящий белок фосфопантотенином, находится в составе альфа-цепи. То есть вот как там, 8 в 1, да? То есть 7 ферментов синтеза жирных кислот и плюс еще один фермент для модификации посттрансляционной вот этого ацилпереносящего белка. Вот. Ну и вот видите, очень сложная последовательность реакции, хотя сами реакции в общем не такие сложные. И вот это вот система, которая осуществляет эту последовательность. Да? Но здесь вот теми же цветами, что на предыдущем слайде, на цепях, да, вот такой код цветовой, но вам его не обязательно запоминать, просто чтобы иметь представление, да, что каждый цвет обозначает один активный центр. И вот посмотрим, как эти активные центры здесь расположены. Значит, вот это вот вид со стороны на кетоацилрезультазу, это второй вид со стороны на кетоацилсинтазу. И вид сверху. Да, вы видите, здесь вот ряд ферментов еще этого цикла. Что мы видим? Вот мы видим центральное колесо, вот здесь вот оно представлено, которое различными активными центрами образовано. И видим две вот эти вот камеры, но я вам раньше показывала в другом виде, да, но как бы вот похоже на дегидрогеназы оксокислот в чем-то, да? Чем похоже? Полостями, что вот реакции, как бы, они протекают вот в некой полости ограниченной структуры белка. То есть, в принципе, это как будто бы вот такой маленький компартмент, да, вот то, что мы знаем, макрокомпартменты клетки типа митохондрий, которые включают много белков. А это цитоплазматическая машина, но даже в этом случае как бы эволюционно продвинутые организмы имеют ее в виде вот такого компартмента, образованного не мембраной, а структурой белка. Вот. Ну и, собственно, вот в этой полости, вот тут вот эти ацилпереносящие белки, которые на данной структуре не были еще локализованы, вот они там как бы посещают все активные центры. Ну вот здесь вот представлен уже с ацилпереносящим белком, вот как он, какие расстояния он покрывает, да. Значит, вот
вы видите, что расстояние до 70 скрэмблов, если вот так рисовать этот отсутствующий белок. То есть, чтобы вот это расстояние покрыть, он, конечно, должен еще вот в пределах этого компартмента, этой реакционной камеры, должен вот иметь такую подвижность. И подвижность обеспечивается тем, что ацилпереносящий белок, так же как липоидный гидрогеназовый кислот, соединен вот с основной структурой в очень подвижными линкерами. И эти подвижные линкеры позволяют его вот такое перемещение между активными центрами. Потому что вы видели расстояние по субкутаниальной ручке 18 ампстрем. Да, расстояние между активными центрами существенно больше. То есть вот он как на веревочках там движется между активными центрами. То есть нужна очень большая подвижность ацилпереносящего белка. Теперь посмотрим на синтетазу жирных кислот животных. Значит, мы сказали, что это димер, голый димер, состоящий из двух субъединиц. И каждый полипептид, который синтезируется и содержит 7 активных центров, необходимых для синтеза, это 270 килодальтов. Совершенно огромный, да, полипептид, потому что, ну, вообще основная масса белков имеет молекулярный вес порядка 50-60 килодальтон. 100 килодальтон – это уже большой белок. А вот здесь вот 270, ну и понятно почему, да? Потому что вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 активных центров. 7 белков в одном полипептиде. Вот у E-коли это все каждый сам белок. А у человека и животных все в одном. Вот. Ну и чем отличается, в принципе, та же последовательность реакции, но вот мы сказали, что конечным продуктом здесь тоже идет накопление 6 молекул углерода, 7, когда уже образуется 7, в сумме, то тиолэстераза значит, освобождает остаток пальмитиновой кислоты и ацилпереносящий белок. Далее ацилпереносящий белок участвует в трансацилировании с пальмитином А, в конденсации ацетильного и меланинового остатка, глубокопентацилла, вот, и далее редуктаза, дегидратаза, фенилредуктаза и дальнейшее наращивание цикла, да, все на одном полипептиде. И как выглядит этот полипептид, вот, когда уже собран он в виде комплекса? Вы видите, это пример. Вот так вот, как человечек, ручки-ножки, вот так вот. И здесь вот в закрестовизомном, значит, это некая структура, в которую вписаны отдельные домены, которые были закрестовизованы. Потому что вот вообще такие огромные белки, так же, как мы видели комплекс гидрогеназовых кислот, как бы разрешение там меньше, чем разрешение рентгеновского анализа. И как бы вот эта криоэлектронная микроскопия или еще какие-то методы, даже вот, кристаллы с менее разрешением, позволяют видеть общую структуру. А потом вот каждый из доменов можно писать вот эту общую структуру. Ну вот так вот, в частности, этот огромный полипестид 270-дальтон был представлен, представлена его пространственная структура в виде комплекса. Вот. Ну и вы видите, что это вот такой вот димер, да, вот как бы субъединица одного цвета задают вам активные центры каждого из полипептидов. Вот. Ну и вот это вот его вид со стороны, это как бы анфас. Да? Ацилпереносящий белок в таких структурах очень трудно локализовать обычно. Почему? Потому что так же, как липоидный домен с липоидной кислотой, это очень подвижная структура, поэтому он не дает хорошей картины вот в рамках какой-то фиксированной структуры. Вот. Но как бы вот по таким различным соображениям места его прикрепления, вот они звездочками здесь показывают. Что еще важно здесь увидеть? Значит, вот вы видите, что димер вот этого комплекса, да, он не симметричен. То есть вот в этом состоянии расстояние, допустим, между активными центрами меньше, чем вот для этого димера. То есть здесь вот эта вот щель, вот видите, она
как бы существенно хуже, чем здесь, да, вот в структуре. То есть такие как бы различия в структуре Гобода и Мера очень часто фиксируются в Энгейме. И они нам говорят о том, что вот это вот взаимодействие субъединиц, да, о котором мы с вами говорили уже, оно как бы вот, я даже не знаю, есть там, ну, есть, наверное, примеры, где все эквивалентно пространственно, но, в общем-то, очень многие структуры, особенно вот такие вот большие комплексы, имеют неэквивалентность субъединиц в составе двумера, неэквивалентность, которая уже на стадии кристаллизации выявляется. Вот. Ну и видите размеры, да? Размеры, вот полезно знать, что 108, ну, порядка 200 ангстрем в обоих направлениях, и вот там толщина порядка 100. Это такие очень серьезные комплексы. Ну и вот кроме того, мы с вами говорили, что есть синтетаз жирных кислот, но тот же принцип и та же фотоэнимная ручка используется в пептид синтаза к нейрибосону, да, в кетосинтазе. То есть здесь тоже как бы есть разные типы, и вот, собственно, в нейрибосонных пептид синтазах синтетазные центры объединены в составе одного полипептида. И вот такие антибиотики у микроорганизмов очень часто синтезируются с помощью таких синтаз. Ну, вот, пример рапамицин-синтаза, рифамицин-синтаза. То есть здесь вот у нас рифамицин-синтаза – это вообще какой-то совершенно сумасшедший комплекс, потому что у него 5 полифункциональных полипептидов, 10 биосинтетических модов. Вот вообще все эти пептид-синтазы используют принцип модульной организации. То есть как бы отдельные модулы, у каждой своя какая-то функция. Это один принцип, то есть что у вас как бы вот такая поликомпонентная схема состоит из модулов. И второй принцип – это принцип вот этой мультитиольной матрицы, что у вас вот эта вот фюрисаж-группа, да, на которых некие висят, допустим, один кислоты. Да? Так вот сначала идет атака вот этого остатка, перенос сюда, потом перенос сюда и сюда, и вот у вас как бы образовался вот этот полипептид с помощью мультитиольной матрицы, нерибосомный синтез, да, потому что на рибосоме там по-другому все синтезируется. А альтернативный синтез полипептидов вот как раз является нам эти нерибосомные пептид-синтазы про организм. Ну и вот все антибиотики, да, и всякие активные соединения, вот очень много таких выявлено, и все они по такому принципу работают. Ну и здесь, вот, как я уже сказала, есть различные модулы, которые по конвейерному типу вот, передают интермедиаты. Ну, значит, вот есть модулы, работающие с аминокислотами, здесь показано. Есть модулы, работающие с ацилами, мы с вами рассматривали, да? А есть вот поликетид синтазы, работают с ацилами и делают поликетиды. Видите, СО, ЦО, ТО. Это у нас пептиды из аминокислот. А есть гибридные синтазные ферменты, которые как бы имеют и возможность поликетидную группу включать, и пептидную связь, да, то есть и аминокислот они переносят на конечный продукт, вот NHCO связь, да, и поликетид. Вот, ну и модульная организация здесь в чем? Что вот красная субъединичка отвечает за связывание субстрата, желтенькая субъединичка или оранжевая, да, это перенос субстрата, вот, собственно, вот это вот аналог ацил переносящего белка, а голубая и зеленая это субъединичка или активный центр, это не субъединица, это модулы, да, модулы, как бы аналог активного центра, модулы содержат активный центр, это аналог отдельного фермента в составе полипептида. Значит, вот синенькое или зелененькое – это модулы, которые катализируют, собственно, образование связи, да, на
значит, вот перенос взглядов и катализ образования конечных радостей. Вот. Ну вот вы видите, что есть такие на основе фосфокупеина и ацилпереносящего белка очень сильно сложные синтезы, да, осуществляются рядом микроорганизмов, большое разнообразие. Вот при всем разнообразии можно выделить вот эти основные компоненты, то есть компоненты, переносящие, формирующие связи между аминокислотами, между ацилиными остатками и гибридными. Повторить вот еще раз для всех, да, по поводу сенсора. Вот многие правильно написали, высокая реактивность пустынного РП1 по H2O2 объясняет его сенсорный способ. Что это значит? В чем эта высокая реактивность состоит? В том, что с пустынным что происходит, когда H2O2 появляется? Окисляется. Значит, вот запомнили, что перекись окисляет пустынные остатки. И на этом основана сенсорная функция. При этом, что мы говорили важно? Важно, чтобы вот у этих сенсоров реактивность цистеинового остатка перекиси была выше или ниже, чем у других?
Выше.
Выше, совершенно верно. Что они должны уловить перекись, еще когда другие белки не окислены. Значит, вот с одной стороны, у кого-то это все написано, да, то есть вот все присутствовало в лекции. С другой стороны, почему-то постоянно, вот, например, ромашин, да? Окисленная форма активирует транскрипцию антиоксидантных генов. Правильно. Окисление в последнюю очередь. Так? Но как бы вам активировать транскрипцию надо в последнюю очередь или так?
Нет.
То есть зачем ее активировать, когда уже все остальное окислено?
В последнюю очередь, дело в том, что у нас будет активироваться транскрипция по типу белков, когда это обычно, то это тоже самое лучшее. Я имею в виду, что окисление белка идет тогда, когда
мальчики, уже, слушаем внимательно.
Тогда, когда уже окислилось все остальное вокруг.
Нет, нет. Вот поймите, что сенсор должен активироваться, когда все остальное еще не окислилось. Мы с вами вот эту схему смотрели, говорили, что термодинамически все SH-группы там имеют примерно одинаковый доступ потенциал, и перекись все окислит. Но генетически, вот эта вот кинетическая реактивность, да, что скорость у вас вот, высокая перекиси, это условие сенсора. И условие сенсора в том, чтобы это все активировать, когда все не окисливается. Другое дело, что в нормальном состоянии сенсор реагирует с перекисью, а тиоредоксин его восстанавливает. И вот этот вот футильный цикл функционирует до тех пор, пока у нас тиоредоксин, достаточно восстановленного тиоредоксина. Понятно, да? То есть вот это вот вам обеспечивает отсутствие активации, когда все хорошо. А вот когда уже тиоредоксин у нас над фашем не хватает, тиоредоксин редуктазе, это означает, что потенциал клеток уменьшился, тут же образуется больше перекиси, и вот эта вот перекись в первую очередь бьет на сенсор. И сенсор, собственно, его и роль в том, какой же это сенсор, когда он активируется, когда уже все окислится. Это, извините, не сенсор, это пойми что. А сенсор должен активироваться, когда у нас еще все остальное не окислится. Вот. А чтобы в нужный момент активироваться, вот есть этот субъективный цикл, когда он постоянно как бы восстанавливает тиоредоксин. Значит, еще один интересный момент, который мультициклонные матрицы осуществляют, и вот по принципу поликетинового синтеза идет, это аллелкэппинг антибиотиков. То есть, что такое аллелкэппинг? Когда вы некоторую активную группу, здесь вот там бензольное кольцо, рядом индикация, да, сажаете на N-концевую аминокислоту. В данном случае здесь вот ферин, метафангина. Ну, короче, вот этот вот аллел, переносящий белок, аллил переносящий тоже, он как бы по типу ацил переносящего, здесь вот бензольное кольцо своего группы и вот эта связь S. Значит, вот эта аллильная группа переносится на N-концевую группу синтезируемого нерибосомными пептидсинтазами антибиотика, в данном случае серин. Здесь освобождается аллил переносящий белок, а серин блокирован. И поэтому как бы вот пептидазы очень устойчивы. соединение эффективное, да, когда N плюсовой остаток два кил. Значит, вот аллюзия без антибиотиков, таких как актиновинцин, там тоже вот пантотенинная группа участвует. Далее, что у нас еще происходит? Значит, мы с вами рассмотрели липоат, пантотеин, да, вот эти машущие руки. Еще одна интересная и полезная рука – это биотин. Значит, биотин у нас имеет вот такую интересную структуру, которая переносит СО2 в руки и участвует тоже в различных синтетических реакциях. Биотин, так же, как и вот пантотеин и липоевая кислота, включается в белок через аминокислоту, в данном случае через глизин, и получается у нас вот при такой посттрансфузионной модификации, такая посттрансфузионная модификация подвергается ей карбоксил, переносящий белок. Значит, в предыдущем части мы рассматривали ацил, переносящий белок, который использует ацилпиоэфирную связь с пантотеином, а биотин функционирует в составе карбоксил, переносящего белка. Ну и вот карбоксил, переносящий белок участвует в ряде реакций транскарбоксилирования, как ацил, переносящий трансацилирование, карбоксил, переносящий транскарбоксилирование. Значит, это может быть АТФ-зависимое транскарбоксилирование ацетилкоэнзим А и пируват, да? Когда синтезируется оксалоацетат из ацетилкоэнзима и пирувата. Есть транспорт натриевый, который сопряжен с декарбоксилированием бета-кислот, то есть уэфиров. И есть вот такая синтетазная реакция для получения метилного аминокоэнзима А, когда оксалоацетат катализирует, конденсируется с пропионилкоэнзимом А, идет наращивание. Вернее, не наращивание, изобилизация, да, или наращивание. Значит, карбоксилирование биотина, это тоже как бы не само по себе осуществляется, а катализируется биотин-карбоксилаза. Биотин-карбоксилаза – это сложный такой фермент, который с помощью АТР и H2O3 переносит вот эту карбоксильную группу на биотин. И получается вот по первому азоту биотиновой группировки, да, N1 карбоксибиотин. И вы видите, что синтез, вот, перенос карбоксильной группы на биотин идет затратой энергии АТФ. Ну и есть вот различные ферменты, которые используют такие реакции для синтеза. И, собственно, такая общая суть вот этих биотин-зависимых транскарбоксилирования состоит в том, чтобы нарастить вот какую-то цепь активного, вернее, синтезировать CC-связь. Синтезировать CC-связь, в принципе, это тяжелая работа, да, и как в химии там нужно большое тепло или какие-то катализаторы. А здесь вот биотин-карбоксилаза, она работает за счет энергии АТФ. И все вот при физиологических условиях синтезируется. Ну и опять, вот эти транскарбоксилазы, да, они могут быть представлены мультифункциональным полипептидом, когда все активные центры на одном полипептиде, и могут состоять из различных компонентов, которые не ковалентны или вообще вот согласны. Вот. Ну и мы с вами рассмотрим в качестве примера вот это функционирование биотин-зависимого фермента. Это пируват-карбоксилаз. Пируват-карбоксилаза, ацетилкола-карбоксилаза в последнее время привлекает внимание как мишени для лечения диабета и ожирения. Ну и вот то, что как бы удалось хорошую структуру получить, в данном случае пируват-карбоксилазы, очень как бы помогает направленному поиску средств регуляции. Почему? Потому что вот было известно, что пируват-карбоксилаза имеет три данные, основные каталитичные, да? А вот эта структура показала, что есть еще некий аллосторический. И вот, значит, мономер 120-130 рудальтонов включает три функциональных домена и один регуляторный аллосторический домен. Здесь представлен мономер. как идут эти сональные домены по цепи. Значит, N-коцевой домен – это биотин-карбоксилирующий домен. Он осуществляет вот как раз реакцию карбоксилирования биотина с помощью HCO3 и АТФ. Вот эта вот реакция биотин-карбоксилирующим доменом. Далее у нас идет центральный домен, где осуществляется карбоксилтрансферазная реакция. То есть у вас вот эта вот карбоксильная группа с биотина переносится в результате транскарбоксилирования на пируват. Да, у нас вот пируват карбоксилаза. Значит, мы карбоксилируем пируват, и карбоксилтрансфераза переносит биотин и пируват в СО2 группу. Получаем из пирувата оксалоацетат. И еще один центральный домен, аллосторический домен, он связывает коэнзим А. И если связан здесь коэнзим А, то идет активация фермента, идет сближение активных центров вот этих двух доменов, которые позволяют эффективно осуществлять реакцию. Плюс вот C-концевой домен – это, собственно, тот домен, который несет остаток биотина в своей структуре, да, вот здесь, носитель биотина. Вот вы видите три функциональных домена и аллосторический домен, вот, определяющий взаимодействие между лидическими доменами. Значит, вот это у нас структура мономера, да. Теперь мы смотрим, каким образом, собственно, комплекс. Комплекс у нас функционирует в виде тетрамера. При этом у нас есть в составе тетрамера асимметричный димер. То есть две субъединицы формируют димер, и два димера формируют тетрамер. Какой мы еще фермент рассматривали аналогично? Помните? Был у нас тетрамерный фермент? Ну, попроще был фермент там, с одним активным центром, но тоже был аллосторический домен, аллосторическая часть, да? Помните, забыли уже, тетрамер был красивый, пируват-карбоксилаза тетрамер, но у него, конечно, попроще. Значит, смотрите, вот у нас мономер один, да, и второй мономер, вот здесь показано соотношение активных центров. Вот этот биотин, несущий домен, контактирует с активным центром карбоксилтрансфераза и с активным центром биотин-карбоксилаза. Вот. Что интересного показала эта структура? Она показала асимметричность димеров в составе тетрамера. Здесь вот показан у нас вот мономер А, у нас отведен вот этой черной линией. Да? И здесь показано, что в мономере А коэнзим А связан с аллосторическим доменом, зеленым. Вот когда коэнзим А связан с аллосторическим доменом, расстояние между активными центрами, которые нужно покрыть вот этот биотин связанным доменом, составляет 65 ампстеров. А вот как бы с другой стороны, да, где коэнзим А не связан с аллосторическим доменом, все активные центры раздвинуты. И как бы уже расстояние между ними 80 ампстеров. И вот в такой структуре вот эти биотины, содержащие домены, способны перенести интермедиаты лишь от вот этих вот сближенных активных центров, которые активированы коэнзимом А, связавшимся с аллосферическим доменом. Вот. И что получается? Что у нас с одной стороны негативная кооперативность по связыванию с аллосферическими доменами, да, потому что коэнзим А связывается лишь в двух субъединицах из четырех. Но при этом вот эта вот негативная кооперативность способствует активации активных центров, потому что вот связался в половине активных центров, но зато сделал возможным реакцию. То есть вот такая очень хитрая система, когда связывают аллосторический активатор только половину субъединиц, но это связывание, с одной стороны, инактивирует вторую половину субъединиц, с другой стороны, активирует первую половину. Ну и вот такой способ работы фермента еще часто называют флип-флоп, когда у вас вот одновременно из четырех активных центров тетрамера работают только два, которые сближены. Что еще интересно для
вот этой структуры первооткрытых сил Асты, да, что вот этот домен, креатив, содержащий домен, переносит интермедиаты между активными центрами разных мономеров. Вот здесь вот один мономер, здесь другой мономер. Вот он переносит активные центры между разными мономерами. То есть получается так, что в составе одного полипептида невозможно осуществить вот этот вот перенос, да, то есть в комплексе, который образуется из этого одного полипептида, который в принципе имеет все активные центры, да, возможен перенос интермедиатов только в комплексе между разными субъединицами. Еще когда мы такую ситуацию с вами рассматривали, то помню. Аналогичную ситуацию мы рассматривали, когда говорили, где активные центры формированы, помните? Вот я вам подсказала, то активные центры у нас часто формируются на границе различных субъединиц. И когда мы с вами смотрели, допустим, связывание НПР, мы видели, что часть групп молекул НПР связаны с остатками одной субъединицы, а другая часть с остатками другой субъединицы. Да? Вот. И здесь то же самое. То есть мы здесь не связывание, а здесь уже сама структура комплекса такова, что как бы вот тетрамерная структура нужна для образования нормального переноса между активными центрами. Если вы возьмете мономер, вот, то это вот как бы биотиновая группа не может таким образом передвигаться, чтобы осуществить перенос интермедиатов между мономерами. Ну и опять здесь вот этот вот общий принцип, когда сам биотин имеет размер существенно меньше, чем нужно для переноса интермедиатов. Поэтому он соединен, во-первых, еще вот с этим биотин-несущим белком, и биотин-несущий белок в структуре общей прикреплен линкером размером 34 ангстрема. И вот эта вот суммарная структура, только суммарная структура, так же, как мы с вами смотрели, липоидные остатки, да, обеспечивает вот эту машущую руку. То есть машущая рука состоит не только из длинной химически вытянутой конформации биотиновой группы или липоидной. Машущая рука всегда практически включает еще белковую структуру, и в данном случае очень важно, что вот эти линкеры, они подвижны, и их аминокислотный состав способствует вытянутой конформации. Он не сворачивает эту глобулу, это не упорядоченный, не вторичный структуры. Вот. Ну и вот все эти комплексы, которые мы с вами рассматривали, мы по ним увидели уже много преимуществ прямого переноса или компартментализации интермедиатов, когда у нас продукт первого фермента является субстратом второго фермента, мы можем уменьшить время переноса в комплексе, защитить лобильные интермедиаты, вы видели, как на липоильной ручке, на липоильной ручке, очень активная, в смысле гидролиза, тиоэфирная связь защищена взаимодействием с белковой структурой. Мы можем препятствовать конкурентным реакциям, мы можем регулировать накопление интермедиата и регулировать целый блок реакций, направленным воздействием на какой-то начальный компонент. Да? Вот. Ну и сейчас мы рассмотрим еще несколько преимуществ образования комплексов. Это защита окружения от неблагоприятных, от токсичных интермедиатов и борьба с неблагоприятными равновесиями. Значит, вот это эти два преимущества комплекса в полной мере проявляются при синтетических реакциях, которые используют аммиак. Значит, вот при физиологических pH у нас аммиак в виде чего? Иона аммония. Иона аммония у нас мало реакционов, потому что там пропонировано все, и вот так аммиак, который собственно, очень атакует хорошо все электронно-физические положения. Вот именно из-за того, что он такой высокореакционоспособный, вообще аммиак это токсичное соединение. Как бы если очень много организма аммиака, так в патологических ситуациях накапливается аммиак, это имеет серьезные патологические последствия. Ну и обычно система хранения вот этих вот аммиака без синтетических реакций, это такое соединение как глутамин. и масса организмов разного уровня организации, и так называемые глутамин-зависимые амидотрансферазы, которые глутамин имеют в качестве донора амида, и используют вот этот вот аммиак, который из глутамина они щепляют, для синтетических реакций. И обычно это либо прифункциональные ферменты, либо комплекс ферментов, но суть такая, что два активных центра, глутаминазный и синтетазный, находятся в очень четком взаимодействии друг с другом. Значит, глутаминазный центр осуществляет гидролиз глутамина и получает аммиак. А в синтетазном центре этот аммиак используют и присоединяется к субстрату акцептора. Сопряжение вот этих двух активных центров имеет как бы целью и вообще основано на том, что, во-первых, глутаминазная реакция стимулируется только при связывании акцептора, и образующийся аммиак транспортируется внутри белка в центр синтеза. Без выхода в раствор. Значит, вот такая система позволяет нам, во-первых, избежать неблагоприятного равновесия, потому что как только аммиак выходит в раствор, он будет протонироваться в зловещий шлаж, и вся его реакционоспособность пропадет. Во-вторых, мы защищаем как бы от токсичных интермедиатов другие потенциальные электрофильные центры, которые могут с этим вышедшим раствором аммиаком прореагировать до того, как он протонировал. Значит, вот вы уже продвинутые энзимологи, можете мне сейчас сказать, каким образом мы будем активные центры сопрягать, за счет чего мы будем осуществлять вот эти вот две особенности. Как мы будем информацию передавать от центра, связавшего донора аммиака, к центру, связавшему акцептора? Ну, громче. Вот когда у нас ручки действовали, да, мы с вами говорили, ручки, они все-таки, вот, ну так, полость, конечно, но они все же вот функционируют в некой полости, в неком ограниченном пространстве, но это вот среда этого пространства, в принципе, ну, где-то использовать цитоплазм. Более того, они как бы вот для гидрогеназовых кислот не переносят упорядоченные интермедиаты, да, то есть в одном центре, там, ручка может посетить активные центры, где в настоящий момент нет донора реакции, да. Значит, а здесь вот нам нужно очень четко осуществить сопряжение активных центров, осуществить прямой перенос. Вот как же?
То есть они сейчас связываются?
Да, может быть так, но как бы сблизить два таких, знаете, больших активных центра не всегда возможно, но можно, да, сближать. Еще какие идеи? Кто там что сказал? Ну вот, вот мы тут без переносчика работаем. Знаете, если вы свяжете аммиак, то потом вам, то есть связал аммиак у нас глутамин. Как бы, ну вот он есть переносчик аммиака, да? А вот он связал, и вы уже его развязали. А теперь вам надо его направить только в тот активный центр, где есть субстрат акцепта. Вот, совершенно верно. Только он, значит, с одной стороны свяжет аммиак, но вот ключевое слово – изменение конформации. Я вообще рада, что Катарин человек это сказал, потому что мы с вами очень много говорили о конформационных изменениях. И в частности говорили, что именно конформационные изменения белка могут контролировать работу каналов. Открытие и закрытие каналов. Все писали мне вот просьбу информационных изменений в катализе. У нас список был, и вот открытие и закрытие каналов было в этом списке. Все написали, сейчас никто не вспомнит. Значит, вот как раз вот этот вот аммиак по каналу у нас и продвигается. А открывают и закрывают каналы как раз вот те самые конформационные взаимодействия, о которых мы с вами тоже уже когда-то насчет фотохрома P450 говорили. Да? Но здесь вот у нас как бы последовательность реакции представлена синтетазы индологию хромфосфата, который у нас нужен для биосинтеза пурин. И вот промежуточный продукт у нас используется для биосинтеза. Видите, это все биосинтетические реакции, не для того, чтобы вам вспоминали эту формулу, просто иметь представление о том, каким образом вот биосинтез пуринов идет вот от этой как бы части, да, вот есть имидазол гексорфосфат. И есть у нас биосинтез гистидина, который тоже использует такой интермедиат. Значит, вот из глутамина освобождается НН3, и этот НН3 у нас вот сюда, в эту вот структуру, должен ее, ну, фактически расщепить на два интермедиата, плюс замкнуть вот это вот, как бы, имидазольное кольцо. Видите? То есть вот эта вот ригозная часть остается в одном интермедиате, а здесь вот замыкается второе имидазольное кольцо в другом продукте. Значит, вот такие схемы, это пример, один из примеров синтеза с участием аммиака. Значит, вот этот вот субстрат у нас должен быть в центре связывания акцептора, чтобы принять аммиак. Вот эта вот система, да, здесь показана структура. Вот видите, путь аммиака обозначен вот этими кружочками. Здесь схема. То есть у нас есть в структуре бочонка, которая образована из таких вот слоев в эту структуру, имеется в глутаминазном центре некий канал, который открывается за счет целевых мозг. То есть регуляция идет взаимодействия электростатически в глутаминазном центре такая, что канал в присутствии аммиака, в присутствии, вернее, вот этого заполненного секретазного центра, канал открывается. Вот эти целевые ворота позволяют аммиаку выйти в канал и по каналу пройти вот все расстояние от глутаминазного центра в секретаз. И там в секретазном центре уже противодействует реакция. Значит, вот здесь вот в другой проекции, да, показаны вот эти вот ворота. Целевые мостики. Два отрицательно заряженных остатка, два положительно заряженных остатка. Вот вы можете их как бы сдвигать в зависимости от информационных изменений от окружающей белковой структуры. А информационные изменения у нас определяются вот связыванием субстратов донора и акцептора. В данном случае акцептор важен, как бы важно просигналить донорному центру, что вот акцептор сидит и может принять аммиак. И схематически мы можем вот этот вот либо альфа-бета-гетеродимер, когда два центра на разных субъединениях, либо есть когда два центра на одной субъединении. В любом случае у нас происходит заполнение активных центров, значит, глутаминазный центр и синтетазный центр. Да? Значит, вот когда у нас оба центра заполнены, идет передача сигналов на этот канал. Информация белка меняется в канале, так что целевые мостики открывают канал, и аммиак может вступить по каналу. Когда здесь пусто, информационные изменения не происходят такие, чтобы открылись вот эти вот ворота. Значит, глутамин не будет у нас. Ну, даже если произошла эта реакция, она тут же все микрообратилась, там обратно произойдет. В любом случае у нас как бы перенос аммиака в синтетазный центр не будет. То есть за счет информационных изменений дальних. А мы с вами на первато-профилактике смотрели аллосторические изменения. У нас там были, вот, передавались порядка до 40 ангстремов. Да? Ну и вот эти вот каналы, они тоже 30-40 ангстремов. То есть вот такой общий принцип функционирования, передачи информации белкам, да, и отдельными структурными элементами белка. Ну и вот сейчас мы, если успеем, посмотрим на примере глутамин синтетазы, уже более как бы в деталях известен вот этот механизм переноса информации, то есть какие элементы белка принимают участие в переносе. Значит, глутамин синтезаза что делает? Из глутамина и оксигенгларата синтезируют две молекулы глутамата. Ну, одна молекула глутамата получается в виде продукта в глутаминазном центре, а вторая за счет восстановительного аминирования оксигенгларата. Значит, вот этот фермент очень важен в синтетическом отношении, поскольку позволяет ассимилировать азот. И вот эта ассимиляция азота в бактериях дрожжа в растениях, она либо фердоксин, либо наша, то есть источником основных превалентов может быть либо фердоксин, мы с вами его уже рассматривали, в плане коптинга, да, это белок с железосердопластерами, которые, соответственно, обратимы от тени на время, либо универсальный восстанавливающий превалент NADH. И вот мы посмотрим на те элементы белковой структуры, которые закрывают два активных центра. Значит, у белка есть аминотрансферазный домен и флавин-мононуклеотид связывающий домен, где, собственно, идет реакция восстановительного аминина. В аминотрансферазном домене деамидирование глутамина идет за счет цистеинового остатка. Причем есть разные типы вот этих аминотрансфераз. Либо этот цистеиновый остаток активирован гистидином, аспартатом, как вот протеан активиновых, да, либо он активирован собственной аминогруппой, когда это N-концевой цистеиновый остаток, первый остаток полипидов. Значит, в любом случае вот такая вот атака тиолятонилона на СО-атом у NH2-группы приводит к образованию вот этого электрического интермедиата, из которого высвобождается аммиак. В последующем тиоэфир, видите, тиоэфирное образование и распад тиоэфирной связи, это как бы еще такой универсальный терапевтический механизм биологический. Значит, вот тиоэфирная связь гидролизуется. У нас в протеазах, помните, был ацилтерин, а здесь вот это вот тиоэфир тоже как бы О, ацил, а здесь С. И вот образуется у нас оксиглутарат и аммиак, да? Значит, аммиак, вот мы видели по этому каналу, но мы другой фермент видели, но глутамат синтеза, они тоже не используют. Перемещается в центр с акцептором. Акцептором служит молекула оксиглутарата. Значит, аммиак атакует вот это вот С-альфа-положение оксиглутарата, который электрон-дефицитный, мы с вами рассматриваем много раз. У аммиака свободная пара электронов, хорошо образуется вот такой вот тетраэдрический медиат, который после дегидратации дает вот такую иминоглутарат. Иминогруппа должна восстановить до аминогруппы, и вот это восстановление до аминогруппы идет за счет флавин-мононуклеотида из алоксазиновой кольцо, помните? Вот. А флавин-мононуклеотид, в свою очередь, восстанавливается железосферным кластером передоксин. Вот вы видите, какая сложная система. Белок имеет два домена, и плюс еще взаимодействует с белковыми взаимодействиями с фердоксином, который должен восстановить флавин-мононуклеотид. Вот. Ну и здесь схематически показана, ну, во-первых, структура общая структура белка, взаимодействие его с фердоксином, и более как бы крупно, да, вот отдельные элементы структуры белка, которые принимают участие в взаимодействии вот этих глутаминазного и синтезазного цепи. Значит, смотрите, вот есть такая большая петля, остатки которой находятся вблизи каталитического остатка стрима. Вот здесь вот стрим первый, а это, видите, субстрат дома, субстрат дома. И есть вот такая маленькая петля здесь и большая петля. Вот маленькая и большая петли, они участвуют, во-первых, в открытии канала, и, во-вторых, в активации вот этого стеина, который с помощью функционного изменения белка в этой части как бы попадает в правильное положение для деамидирования субстрата дома. Это что означает? Что деамидирование глутамина стеиновым остатком возможно только, когда вот с помощью этих петель сигнал передался от центра синтеза, кто все будет орать, там сидит. И более того, дополнитель, все это контролируется еще и передоксиновой петлей, которая взаимодействует с передоксином, и которая как бы подготавливает перенос аммиака в центр синтеза, только когда у нас хлорин находится в электронах компетентное состояние для восстановления оксобутарата. То есть смысл вот этих взаимодействий петель таков, что мы с вами говорили, вот очень часто подвижные участки структуры белка принимают участие в катализе. Вот здесь вот вы видите, для чего это нужно. Да, это нужно для того, чтобы передать сигнал полосно-фетазового центра центру глутаминазным, и показать, что фетазный центр готов к принятию аммиака. После этого у нас аммиак вот по этому каналу, видите, вот открывается здесь канал еще с помощью этих петель, и по каналу аммиак поступает в фетазный центр без того, чтобы выйти в раствор. Вот. Ну и вот эти петли, которые я вам показала, да, на предыдущем слайде, каким образом они действуют? Здесь вот видно, что аргининовый остаток одной из петель образует водородную связь с циклеином. И цистеин еще образует водородную связь с остатком кислым второй петли, да, 1013 номера астрогинового остатка. Значит, здесь у нас идет перенос, конформационные изменения, которые передаются на эти петли, и в результате этих конформационных изменений связи цистеинового остатка, вот еще разок посмотрим, значит, вот эта петля 4, остаток еще 13, да, и вот эта петля 31-39, вот здесь. Это у нас гидролиз глутамина тут осуществляется, да? Значит, вот когда сел оксоглутарат в центр синтеза и феридоксин восстановил хлорид мононуклеотид, по петлям информация передается сюда, цистеин активируется, тем вот, как бы взаимодействие его с этими петлями изменяется, и возможно, как бы взаимодействие вместо остатка петель, взаимодействие субстратом дома. Вот. Значит, мы с вами это оставим на следующий раз. Значит, мы с вами видели, что полифункциональные ферменты и полиферментные комплексы очень важны и для прямого переноса субстрата, и для потенциализации субстрата. Значит, здесь нужно вам понять, что в чем разница между прямым переносом и между компартаментализацией? В дегидрогеназных оксокислот есть прямой перенос? Нет. А где есть прямой перенос? Где прямой перенос? Ну вот аммиак, он как бы прямой перенос, потому что без выхода вот строго два активных центра, и из одного активного центра по каналу в другой активный. А у дегидрогеназовых кислот мы говорили, что липовые остатки с этими линкерами могут все-все почти активные центры отцелировать и являться. Потому что там структура не предполагает прямого перенос.